Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». У нас в гостях проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Я все-таки хотела спросить, что это в первую очередь? Это как бы восстановление исторической ткани, вот этой канвы, связи поколений для вас? Или это какая-то форма проведения досуга, полезная форма проведения досуга, досуг в хорошей компании, там, с хорошими людьми? Или вот, ну, это как бы скорее философская история, или это скорее история про правильную организацию свободного времени? Вот так хочу спросить.
Мы часто спрашиваем волонтеров, которые к нам приезжают, ну, и которые хотят поехать в экспедицию, и которые уже были, зачем вот конкретно вы едете в экспедицию, что вы от нее ждете и что вы в итоге получаете. На самом деле ответы очень разные у всех. У нас в экспедиции принимают участие и студенты, и люди совершенно разных профессий, и священники в том числе, да, но о священниках, их, наверное, лучше Бальшика, да, ответит. А если говорить о простых людях, то тут у каждого своя история. Ну, вот одна из таких вот интересных, например, со мной в первый раз поехала в экспедицию девушка, она фотограф, она воцерковлённая, она чтец в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельске, но она настолько не приспособлена была к трудовым будням, скажем так, и к походным условиям, но она совершенно замечательная, трудилась от души, я у нее спросила, вот зачем тебе экспедиции, что ты здесь хочешь получить? Она сказала такую вещь, она говорит, что мы вот постоянно у Бога что-то просим, вот, и практически никогда не думаем о том, что нужно взять дать взамен, и как вообще вот, и что конкретно нужно. И она для себя решила, что вот она там что-то просит и прочее, что нужно совершить какой-нибудь подвиг. Вот. И такой подвиг для нее это вот была как раз экспедиция. Вот. Но вы знаете, что в итоге, как вот получилось, это чудо просто. Мы были в экспедиции, работали, трудились, все хорошо. И в каждой экспедиции в конце, когда мы уже подготовили храм к службе и прочее, мы приглашаем священников. Приглашаем местных священников, чтобы они послужили либо молебен, либо литургию. И к нам, когда мы вся работа провели, приехала целых 3 священника местных, это совершенно потрясающе, и с одним из священников приехал его помощник, который в течение 5 лет трудился при монастыре, вот, он хотел, ну, с одной стороны, хотел жениться, с другой стороны, понимал, что, может быть, нужно в монастырь, но, в общем, не мог устроить свою жизнь. Очень хороший парень, оказался мастер спорта, вот, и девушку звали Катя. Они с Катей там познакомились, ну, буквально там обмолвились.
Перекинулись парой слов.
Да, перекинулись парой слов. В итоге проходит 5 лет. Катя говорит, мы случайно встретились в Архангельске с Вадимом. Но я к нему не подошла, я постеснялась. Я говорю, ну, ладно. Вот, потом проходит 1 год, и очередное чудо. Вадим приехал в гости к своему другу в Архангельск, а он живет, оказывается, друг живет на пару этажей выше Катиного дома. А Катя выходила с собачкой гулять. И они встретились, и тут она звонит и говорит, ну, я не смогла уже постесняться, мы с ним поздоровались. И в итоге они сейчас поженились, и в итоге у них сейчас уже ребенок. И вот та просьба, которую она просила, о которой она молилась, да, чтобы была семья, как каждая женщина хочет, да, чтобы дети. И вот таким образом у них все сложилось и получилось. И у нас еще есть такая в проекте параллельная статистика, да, у нас создано уже 35 семей и 28 детей.
Но это немножко... Создано 28
детей. Но надо сказать, что, безусловно, это не главное и совсем не главное, это побочный эффект.
Да, вот это
хороший
побочный эффект, да, но, тем не менее, вот он как-то есть.
А с детьми ездят в экспедицию?
Да, с детьми ездят, и у нас... самый младший ребенок, ему 39 дней вот было, и причем они поехали, семья, тоже совершенно потрясающе, они ездили каждый год вот, в экспедицию, а тут как бы ребенок родился, думали, надо ли или не надо поехать, но в итоге они поехали на 2 недели, все получилось здорово, и потрудились, супруг трудился, супруга ждала дома, кормила дитя, все получилось очень здорово.
И не первый такой случай, вот мы сплавлялись на лодке от Каргополя до Онеги. по реке Онега вместе со моим другом, отцом Иоанном, который служит в деревне Пречистая Ярославской области. У него сыну было 30 дней, это был его 5-й ребенок. Вот, и сплавлялись вместе с супругой, вот я с супругой, он с супругой, вот с 30-дневным ребенком. И мы пока сплавлялись, мы заходили во все храмы, которые были по дороге, делали какие-то первичные такие вот обследования и оставляли везде журнал. Журнал о том, что если кто-то хочет принять участие в сохранении этого храма, то вот можно с нами таким-то образом связаться. Mm-hmm. Была такая вот первая запись, и вот это был наш Юнга, представляете, там 30-летний мальчик, да, который с нами путешествовал. То есть вот, слава Богу, тоже Господь хранит, что вот за множество экспедиций, которые были, не было каких-то несчастных случаев, потому что, ну, действительно, в принципе, ведь сотни людей ездят, и работы непростые, вот, но, очевидно, как бы помощь Божия.
Вот вы сказали, что вы оставляли в храмах журнал, что если кто-то там из местных, да, там, возможно, зайдет, увидит этот журнал, и он будет знать, как сотрудничать с вами. Мы уже об этом немного говорили в нашей программе, но я хотела вас попросить рассказать еще о том, как местные относятся к вашей деятельности, ну, там, где они есть, потому что я так понимаю, что многие храмы стоят в местах, где уже давно рядом никто не живет.
Местные жители изначально воспринимали нас несколько настороженно, ну, мягко скажем, вообще осторожно, потому что совершенно было непонятно, зачем люди приезжают. Но вот, как я говорил, если ты работаешь, а не говоришь, то все становится на свои места. И вот если раньше это была некая настороженность, то сейчас нас уже фактически ждут. И вот такой пример. Мы были в деревне Пурнима, там два прекрасных храма на берегу Белого моря. И один памятник федерального значения, а другой больших размеров, двухэтажный, очень такой красивый храм. И вот в алтаре мумифицированный труп лисицы, как это потом оказалось. То есть каким-то образом в храм попала эта лисица, и вот там, в алтаре, она почему-то умерла. Там нет досок, там просто вот слой песка, как бы, вот в алтаре. Mm-hmm. Вот. И я сказал людям, которые нас принимали, говорю, вы как хотите, я вот там в 2 часа иду на субботник, вот, буду храм прибирать. Если хотите, пойдемте со мной. Ну и вот в результате на субботнике работало человек, наверное, 35-40, и несколько часов мы поработали, привели в храм, насколько это возможно, в хорошее состояние, где-то даже помыли все. И вот я выхожу из храма, а уже, знаете, вечер, комаров тьма, а эти люди стоят перед храмом. Там мы еще и лестницу сделали, потому что просто так подняться было невозможно. Стоят, смотрят на меня, говорят, батюшка, дальше что? Мы готовы, то есть вот дальше что? То есть вот сейчас общее состояние людей на русском севере такое, что достаточно только начать, и люди продолжают. Нужно просто вот как-то, ну, сделать первый шаг, потому что часто бывает так, что человек ходит вокруг храма и думает, надо что-то делать.
А что и с какой стороны начать?
Да, вот, поэтому в целом, как бы, слава Богу, что отношения хорошие. Бывают и такие примеры, что первый раз, когда приезжает наша экспедиция, человек везет нас, например, за деньги, вот, от одной точки до другой доставляет до храма, говорит, зачем вы вообще едете, кому это нужны эти развалюхи, вы какие-то совсем идиоты московские.
С причудами.
Да, второй раз этот человек на второй год везет нас уже бесплатно, а третий год он уже принимает участие в работах, а четвертый год он является уже руководителем абсолютно бесплатным тех людей, которые приезжают, и он все работы координирует, руководит и прочее. То есть вот объективная реальность, что возрождаются души тех людей, которые живут вокруг, потому что храмы, они имеют такой вот колоссальнейший потенциал по возрождению душ, по дарованию смыслов. Вот не случайно, как бы, у нас есть Сергиев Посад и другие вот есть города, которые появлялись вокруг храма, вокруг монастыря и прочее. И если мы говорим о том, что есть понятие как градообразующие предприятия и так далее, то храмы, они также являются теми, которые дают жизнь, вот, но дают жизнь, может быть, не какую-то вот материальную, а духовную, а за этим потом выстраивается уже и материальное благополучие.
Да, вот вы сказали смысл. Это, наверное, то, чего сейчас больше всего не хватает людям.
В этом смысле люди, которые отправляются, они, возможно, получают даже больше, чем те, которые живут. Сложно сказать, кому больше радости, у кого больше коэффициент отдачи от этого проекта. То есть и те, которые живут вот, вокруг этих храмов, и те, которые приезжают, и те люди, с которыми потом общаются одухотворенные, окрыленные, сильные, радостные, надо сказать, смелые люди, которые возвращаются из экспедиции, вот, в принципе, для всех есть что-то, что является жизнью, то есть то, что действительно является созиданием и радостью.
А расскажите, мы об этом говорили в прошлой программе, но, может быть, еще раз про как бы разнообразие ваших экспедиций, потому что я знаю, что у вас есть какие-то там достаточно простые и доступные новичкам и малоподготовленным людям, а есть прям сложные экспедиции, требующие специальной подготовки, куда еще и не всех берут.
Да, у нас есть две разновидности, скажем так, да, экспедиции. Это исследовательские экспедиции и экспедиции трудовые. Мы сначала едем в исследование, это либо зимой, либо летом, в зависимости от того, какова дорога и как можно до туда добраться, находим те часовни или храмы, в которых на следующий год мы проводим уже работы противоаварийные или консервационные, но что требуется там сделать. Часто бывает так, что когда мы приезжаем, особенно в исследование, этот храм или часовня, да, использовались как магазин, либо как школа, или интернат, или спортзал. И часто люди вообще местные даже не знают, что это храм или часовня. И у нас в исследовательских экспедициях нельзя сказать, что мы просто приехали, сфотографировали и уехали. Да, у нас тоже есть там комплекс работ, мы обкашиваем траву, обязательно вешаем табличку, если ее еще нет, да, что это храм. Общаемся с местными, собираем всю информацию, какая есть. В идеале, конечно, находим какую-нибудь бабушку, у которой есть фотографии храма или часовни, когда еще там был купол, когда она еще была Домом Божьим. И следующим этапом мы делаем проект противоаварийных, консервационных работ, и на следующий год, либо через год, уже едем и проводим все эти работы. Вот. Сейчас у нас в основном, и в этом году в том числе, будут проведены экспедиции именно трудовые, когда, например, будет 10 экспедиций в храм Владимирской иконы Божией Матери в Подпорожье, о котором, об этом храме батюшка уже в начале передачи сказал.
Один храм, 10 экспедиций.
10 экспедиций, потому что это на самом деле очень сложный комплекс работ, там, начиная от установки лесов и заканчивая вот, полной консервацией кровли.
Да, сейчас да. Подготовлен проект противоаварийных работ, согласовывается с Министерством культуры Архангельской области, и дальше профессионалы будут эти работы осуществлять, но профессионалам нужно помогать. И вот поэтому 10 экспедиций, которые будут сменять друг друга, они как раз в помощи профессионалам будут принимать участие. Это удивительный по красоте храм, высотой 32 метра, 1757 года.
32 метра, это семиэтажный дом?
Это больше 10-этажного дома, но в среднем у каждого этажа 3 метра.
Ага.
Представьте себе храм деревянный, который выше 10 этажей.
Это сложно представить.
Потрясающе красивое строение.
Батюшка фотографию показывает мне проще, чем нашим радиослушателям.
Можно заглянуть на сайт общедело.ру и вот посмотреть. Это логотип нашего проекта, памятник федерального значения, и поэтому мы проводим только консервационные работы, потому что вот проходит дождь, и все внутри мокрое. Это говорит о том, что протекает крыша. Там, где протекает крыша, там гниют балки. И вот когда балка разрушается, после этого разрушаются уже конструкции храма, он как бы складывается внутрь. Сначала обрушаются купола. Некоторые купола уже обрушены обрешеткой, кровлей. Вот. И вот поэтому очень важно сейчас как бы принять участие в том, чтобы отдать возможность этому храму дожить до реставрации. Вот. Ближайшее лето будем там работать. Надо сказать, что это место еще очень красивое. Это река Онега шириной около 700 метров вот в этом месте. очень красивое место, и мы там покупаем сейчас два дома, вот, для того, чтобы можно было бы останавливаться и тем, кто там будет трудиться, и тем, кто будет приезжать. Вот, так что вот,
чтобы сделать волонтерский такой лагерь в течение не только двух месяцев первых, но и в течение всего лета, и в том числе на следующий год. И сейчас у нас уже был завершен первый этап сбора средств, и мы закупили первые строительные материалы, которых нам хватит на устройство лесов и на первый уровень полиц. И следующим этапом будет сбор средств и набор волонтеров на то, чтобы перекрыть полностью кровлю. Вот, поэтому, если кто-то может помочь и присоединиться, то будем рады.
Сейчас еще такую вещь уточню. Вот вы сказали дать возможность дожить до реставрации храму. А реставрация, она, то есть она как бы является реальной ближайшей перспективой, или это абстрактная надежда, вот так сформулирую?
Вы знаете, вот по моему опыту, в нашем государстве государство поддерживает то, что
уже
живо.
Есть.
То, что живо. Такой пример. Есть в Карелии замечательная деревня. Через деревню протекает река, и мост соединяет две части деревни. Причем мост достаточно высокий. И вот случилось так, что мост стал разрушаться, а власти говорили, что где нам найти деньги на то, чтобы его починить. И получалось, что половина деревни, она неминуемо будет мертвой, потому что у нее просто невозможно будет проехать. И представьте себе, делать бетонный такой серьезный настоящий мост. Но местные жители не опустили рук, и они стали это делать, вот как могли. И когда было сделано приблизительно в 80-х, то власти сказали: «Как хорошо, давайте мы в этом участие примем». И оставшую часть сделало уже государство. Деревня жива, она работает фактически как музей, очень удивительная, красивая. И это такой пример, что если мы хотим, чтобы государство где-то как-то помогало, мы должны показать, что это нам нужно. Что это живо, что люди этим интересуются. И поэтому, если мы будем сохранять эти храмы, часовни, если мы будем их посещать, если будут посещать их путешественники, вот благодаря, может быть, и нашему путеводителю, то в этом случае это будет нужно, значит, это будет сохранено.
Но, возвращаясь к этому храму, реставрация — это надежда.
Мы делали исследование специальное, и оказалось, что если реставрировать темпами, которые сейчас государство проводит реставрацию, то какие там цифры?
Если сейчас у нас реставрируется один памятник, ну, если грубо в год, то на эти средства можно провести противоаварийные и консервационные работы на 40 памятниках. Вот, то есть получается так, что тут такой выбор нелегкий, да, либо уйти в реставрацию одного памятника, а это не один год и не два года может, да, занять времени и средств, то за год можно перекрыть в 40 объектах культурного наследия кровли и провести вот комплекс работ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и проект «Общее дело». Его руководитель, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, и координатор проекта «Общее дело» Лидия Курицына. Мы говорим о сохранении нашего культурного наследия, нашего достояния деревянных храмов Севера. Вот, Лидия, у меня такой вопрос. Вы говорили, что про сборы средств, которые, я так понимаю, что у вас идут узко под какие-то конкретные задачи. А я вот в целом хотела спросить, как вообще вы живете, за счет чего вы живете, проводите вот эти работы, как у вас сборы проходят, как можно, может быть, можно как-то поучаствовать, если кто-то не может поехать физически и с молотком помочь.
Да, безусловно, можно поучаствовать, можно принять, допустим, финансовое участие, можно принять участие физическое, поехать, да, в экспедицию, что-то сделать, можно помочь информационно. Как у нас вообще организовывают экспедиции, да? У нас люди, которые едут, которые готовы поехать и готовы помочь именно в экспедиции, они складываются на дорогу и на еду. А вот в целом мы посчитали, получается, что это не, каждый человек тратит не более 10 тысяч рублей. А на строительные материалы, на проекты противоаварийных работ мы стараемся найти средства в течение года. А, то есть зимой мы ищем средства, доставляем туда материалы, а потом уже летом...
Ну, как люди... вы их ищете?
Мы стараемся искать целенаправленно на каждый проект. Например, вот на Подпорожье это у нас отдельная история. Да? Есть у нас еще один храм, вот как раз Кирилла и Афанасий Патриархов Александрийских, куда у нас уехала главка, да, а вот мы там перекрыли кровлю, установили главку, и следующий проект это у нас уже будет установка иконостаса, вот. А на иконостас мы тоже сейчас собираем средства. А по каждой часовне Карельской у нас тоже отдельная история, отдельный проект. А в целом на то, чтобы перекрыть кровлю маленькой часовни, требуется от 100 до 150 тысяч рублей. Это именно строительные материалы. Вот, в течение года мы ищем по местным жителям, да, создаем группу ВКонтакте, где расписываем смету, что нам требуется, вот, делаем рассылки по тем группам вот, в соцсетях, которые какое-то отношение имеют к этой местности, к этой часовне. И вот так потихонечку действительно средства собираются, и причем бывают такие тоже удивительные совершенно истории. Вот у нас зимой поехал командир со своей командой на доставку материалов, это в Архангельскую область, вот, денег не было, ну, вообще, а ехать надо. Вот, ему ехать через два дня, он берет в долг, ему там надо было, по-моему, около 80 тысяч рублей, вот, берет у кого-то в долг, совершенно там, вот, немыслимо уезжает, ему на следующий день звонит из Латвии одна женщина и говорит: а вы знаете, у меня бабушка жила вот в той деревне, куда вы отправляетесь, я увидела в Одноклассниках вот ваше объявление, я не могу приехать, вот, но я могу перечислить вам деньги. Перечисляет больше, что и собственно, нам хватает еще и на летние работы. Вот, поэтому у каждого храма, у каждой часовни своя история, и очень часто она чудесная.
Вы знаете, я хотел поблагодарить Радио Вера, потому что вот благодаря Радио Вера у нас появился человек, который принимает участие в финансировании, например, работы нашего архитектора, которого мы взяли себе фактически штатно, вот, других сотрудников, то есть софинансирует.
У нас очень хороший слушатель.
Да. Вот. Вот это еще один путь. То есть однажды ко мне в храме подошла бабушка и дала 35 тысяч рублей. Сказала,
бабушка. Что... У меня когда бабушки дают какие-то средства, у меня сердце кровью обливается.
Говорит: а, батюшка, я собирала это на ремонт зубов, но я услышал по радио Радонеж вот о вашем проекте, и вот возьмите это деньги на северные храмы. То есть вот люди совершенно разные принимают участие в том, чтобы вот проект осуществлялся.
Как же бабушка теперь? Я теперь за бабушку переживаю.
Я думаю, что Господь ее не оставит, потому что я тоже за бабушку как бы переживаю, но это ее выбор, это ее решение. То есть она приняла для себя такое решение, и я не могу ей в этом решении как-то отказать там и прочее. То есть, в принципе, мы же с вами знаем, что рука дающего не оскудеет. И вот по опыту наших экспедиций, проектов, то есть все люди, которые так или иначе помогают, о них реально заботится Господь. Знаете, и еще есть такие слова, что когда ты получаешь, ты... получаешь такую человеческую радость, когда ты принимаешь, а когда ты отдаешь, то получаешь радость божественную. И вот, вот Лида рассказывала о семьях, которые создаются, о друзьях, которые появляются, о жизненных ситуациях, которые решаются. И вот, в принципе, как бы мы знаем, что те, кто разрушали храмы, плохо заканчивали. Наоборот, те, кто старается сохранить, они не оставляются без Божьей помощи, без Божьей заботы.
Ну, скажите, а у вас есть на сайте, ну, не знаю, какой-нибудь каталог проектов, там можно зайти, посмотреть, выбрать там для себя экспедицию или выбрать, в чем ты хочешь поучаствовать. Вот тут можно пожертвовать на восстановление иконостаса там-то, здесь кровли там-то. Это все на сайте или это существует только в группах ВКонтакте?
Это все есть на сайте общеедело.ру. Там есть экспедиции, храмы, разные варианты каталогов, завершенные экспедиции, будущие экспедиции и так далее. То есть каждый может выбрать для себя. И в этом смысле идея такова, что Вот я как руководитель стараюсь сделать так, чтобы если человек съездил в какой-то храм или часовню, и она ему понравилась, он вложил туда свой какой-то труд, чтобы в дальнейшем этот человек дальше по возможности заботился бы об этом храме или часовне. Если вот распределить все храмы и часовни Русского Севера между москвичами, то все на Русском Севере будет хорошо.
А вот сейчас в преддверии летнего сезона у вас есть какие-то там болевые точки, какие-то места, где больше всего нужны силы, средства, руки и так далее? Расскажите, пожалуйста, об этом, может быть, кто-то захочет поучаствовать.
У нас вот самый такой масштабный проект именно Подпорожье, поэтому да, мы сделали акцент именно на этом храме.
Это где?
Это Архангельская область, это Онежский район, село Подпорожье, совершенно удивительное место. Там у нас будет разбит лагерь примерно на 2 месяца,
он
может
палаточный?
Быть, даже больше. Он будет и палаточный, и вот этот дом, о котором батюшка сказал, да, который мы приобретаем, там нужно будет сделать такой минимальный ремонт, чтобы можно было принимать туда волонтеров. Это будет такой вот для нашего проект довольно долгосрочная экспедиция, поскольку обычно у нас экспедиции длятся от недели до 2 недель максимум.
То есть сейчас получается такой авангард, который готовит площадку,
да,
для экспедиции,
да,
дальнейшей.
Здесь у нас будет, да, первое, конечно, первичное, это будут работы проходить на храме, да, там, где будут работать профессионалы, и им нужно будет помогать. А помощь нужна тоже такая довольно серьезная. Это первый вопрос. А второй вопрос – это установка именно лагеря и устройство этого дома для того, чтобы принимать волонтеров. Вот это будет такой массовый у нас проект, масштабный, и, соответственно, сбор средств туда же. Еще у нас будет интересный проект в Розогорах, там, где мы тоже сейчас делаем, запускаем изготовление главок. Это будет 5 больших куполов, храм Введения Пресвятой Богородицы, тоже на берегу Белого моря, но это будет август. Там тоже можно принять участие как финансовое, да, так и поехать и помочь на месте. И каждый год у нас много экспедиций отправляются в Республику Карелия. У нас заключено 3-стороннее соглашение с Министерством культуры Карелии, музеем-заповедником Кижи и, соответственно, нашим проектом. Сначала мы ездим с сотрудниками музея, с реставраторами в исследовательские экспедиции, понимаем, что где нужно сделать. И в этом году у нас намечены работы в 8, а в лучшем случае в 10 часовнях, вот, карельских. Там, где будет проведен комплекс работ, мы абсолютно, да, и мы сделаем, постараемся сделать так, чтобы эти часовни еще прожили как минимум 20 лет. Вот.
Почему тоже именно 20?
Потому что обычно на противорийные консервационные работы, когда храм законсервирован или часовня, да, это либо доски, либо андулин, либо еще какие-то кровельные, да, материалы, в которых просто срок действия такой. Срок годности, если можно так сказать. Вот. Еще как вариант, да, чем помочь нашему проекту. У нас сейчас...
Ну, то есть можно... Да. Да, сейчас обновляется парк наших бензопил, снаряжение и так далее.
Потому что, да, когда в прошлом году у нас было 10 бензопил, ну, грубо, да, говоря, сейчас они на самом деле уже не функционируют просто потому, что изжили себя. Поскольку они за неделю или за две настолько работают в онлайн-режиме практически. Вот. И сейчас можно помочь тем, что если там кто-то захочет принять участие и купить бензопилу, мы будем только очень рады. Бензопилу, топор и прочее.
Вы бы видели, как Лидия стесняется сейчас, произнося это.
Можно помочь и другим способом. Мы проводим презентации нашего проекта, например, в Академии живописи и военного зодчества, в Московском строительном университете, в Институте культуры и других высших учебных заведениях. Вот если будет интересно, то можно приглашать наших координаторов, и они расскажут о проекте вот в вашем вузе или на вашей работе еще как-то. Вот, можно это делать в онлайн-режиме для каких-то университетов, институтов, находящихся в других городах. У нас вот есть, например, люди, которые из Воронежской академии, строительной академии принимают участие. Вот в частности, преподавательница и ее студент. Вы знаете, у нее был студент, который очень плохо сдавал экзамены. И она перед тем, как поставить ему тройку, сказала: «Я тебе тройку поставлю, если ты съездишь в экспедицию на Русский Север».
Ну, ничего себе!
Да. А вы знаете, она, когда это говорила, она была уверена, что он, конечно, не поедет там и прочее.
Можно будет его спокойно отчислить в следующем семестре.
Она дала ему буклетик, вот. И вы представляете, какое было удивление, что из 65 экспедиций он попал в ту же экспедицию, в которую ехала она. Это самая труднодоступная точка, может быть, из всех наших экспедиций. 10 часов нужно ехать, условно говоря, там на лесовозе на Урале, то есть по-другому не проедешь. Вот. И этот парень попал с ней в экспедицию, при том, что она была у него совсем другого мнения, когда вот он учился, потому что там серьга в ухе, там соответствующая культура, еще как-то. Но в экспедиции это был другой человек. Он работал, он обо всех заботился, он был веселый, жизнерадостный. То есть это была противоположность того, что было вот как бы в университете. Полная противоположность. И вот такие чудеса тоже случаются. Поэтому мы можем рассказать и дистанционно. Мы будем рады, если кто-то, например, повесит буклет, не буклет, а афишу нашего проекта вот где-то у себя, там, может быть, на работе еще как-то где-то. То есть вот за информационную поддержку мы тоже будем признательны, потому что реально как бы она приводит людей, а люди совершают реальные дела.
Афишу можно скачать на сайте и распечатать. Можно?
Афишу можно скачать на сайте и распечатать, или можно написать, например, нам письмо, там контакты все на сайте есть мои, например, да, и мы можем просто привезти, если это в Москве, потому что у нас тоже была такая практика, что мы развозили по храмам московским, и там размещали иконы, афиши.
У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время, у меня два коротких вопроса. Первый, как поживают ваши курсы краснодеревщиков при храме?
Школа плотницкого мастерства, слава богу, процветает. Вот в ближайшее время приезжает главный хранитель музея Кижи, да, великолепный плотник Александр Юрьевич Любимцев, который будет давать мастер-классы. Если вот у нас школа в первую очередь идет обучение работе с колуннообразным топором, которым вот, то он будет рассказывать о том, как делаются там окошки, там особые виды соединений и так далее. То есть, слава богу, все очень хорошо, интересно, и что тоже интересно, что обучаются люди там самые-самые разные. Они понимают, что это не мужское дело там сидеть в офисе с утра и до вечера. Вот. А когда люди берут топоры, у них, знаете, даже походка изменяется. Вот из каких-то субъектов они становятся нормальными мужчинами, вот, сильными, бодрыми, подтянутыми, красивыми. Вот, то есть вот людьми становятся.
Отлично сформулировано. И второй короткий вопрос. Где можно взять эту замечательную книгу, о которой мы сегодня говорили? «Путеводитель по деревянному зодчеству Русского Севера». Архитектурный путеводитель, который поможет нам составить маршрут.
Путеводитель сейчас у нас продается в церковной лавке, это при храме преподобного Серафима Саровского в Раеве, проезд Шакальского, 48. Это первый вариант, да. Второй вариант, можно, опять же, написать письмо одному из координаторов нашего проекта, и мы можем отправить по почте.
Спасибо большое, будем тогда прощаться. Очень рады были вас снова видеть в этой студии. Приходите к нам еще. В эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер», ее ведущая Лиза Горская и проект «Общее дело». Его руководитель, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и координатор проекта Лидия Курицына. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
Помогай Бог.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».